В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 3 ноября, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Жалобы на пытки в Ингушетии. Коллективная ответственность родственников боевиков. Громкое заявление командующего российской базой в Армении. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях госсекретарь США призвал египтян продолжить демократические преобразования в стране. В Косово проходят выборы в местные органы власти. В Кишиневе прошел митинг в поддержку евроинтеграции. Госсекретарь США Джон Керри сегодня посетил с визитом Каир впервые после отстранения от власти первого демократически избранного президента Египта Мухаммеда Мурси. Он провел переговоры с главой МИД Египта Набилем Фахми. Выступая на совместной пресс-конференции с Фахми, Керри призвал египтян продолжить демократические преобразования в стране. Он отметил, что США являются другом и партнером Египта и желают ему помочь. В понедельник в Каире начнется суд над Мурси по делу о гибели демонстрантов у президентского дворца в декабре 2012 года. Его обвиняют в подстрекательстве к насилию. Ранее в этом году Вашингтон частично приостановил оказание помощи Египту, которая составляет около $1.5 миллиарда в год, из-за отсутствия прогресса в проведении демократических реформ и актов насилия по отношению к сторонникам Мухаммеда Мурси. Египет стал первым пунктом в начавшемся сегодня 9-дневном турне Джона Керри по странам Ближнего Востока и Европы. В ходе турне он намерен посетить Саудовскую Аравию, Польшу, Израиль, Палестинскую автономию, Иорданию, Алжир и Марокко. В Косово проходят выборы в местные органы власти, в которых впервые после провозглашения его независимости участвуют не только албанцы, но и живущие там сербы. Выборы, которые организуют косовские власти, поддерживает и Белград, передает Айя Куге.
Представители ОБСЕ сообщили, что после того, как утром были налажены технические проблемы, в Косове открылись все избирательные участки. Считается, что успех выборов зависит от активности сербских избирателей. Выборы в северном районе Косово, где сербы проживают компактно, начались в напряженной атмосфере. Там большое влияние имеют националистически настроенные сербские лидеры, которые, отказываясь подчиняться призывам Белграда, проводят кампанию бойкота голосования. Близы некоторых участков собрались их сторонники, которые запугивают голосующих. Однако, несмотря на прогнозы, бойкот не увенчался успехом. Даже на севере граждане сербской национальности участвуют в голосовании. А в сербских анклавах на юге Косово зарегистрирована высокая явка. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Эхо Кавказа. Новости.
В Кишиневе в воскресенье прошел митинг в поддержку евроинтеграции Молдавии. Как передает Интерфакс, около 100 тысяч человек на площади Великого национального собрания приняли декларацию, в которой потребовали у правительства противостоять внешнему и внутреннему давлению, чтобы продолжить курс интеграции в Европейский Союз. «Мы твердо убеждены, что место Молдавии в семье европейских народов. Мы выступаем за внедрение европейских стандартов, демократию и процветание. Мы ценим поддержку партнеров в процессе европейской интеграции. Будущее Молдавии решается сейчас», — говорится в декларации. По оценкам наблюдателей, столько людей на улице Кишинева не выходило с 1991 года, когда была провозглашена независимость Молдавии. В то же время коммунисты обвиняют власти в том, что они с помощью административного ресурса организовали приезд участников митинга в столицу. Митинг организован в преддверии намеченного на конец ноября Вильнюсского саммита Восточного партнерства, на котором Молдавия должна парафировать соглашение о ассоциации с Евросоюзом. В Польше похоронили первого после Второй мировой войны некоммунистического премьер-министра Тадеуша Мазовецкого, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Тысячи варшавян пришли проститься с человеком, который навсегда изменил Польшу, став премьером страны в переломном 1989 году. Слез не смог сдержать даже президент Польши Бронислав Комаровский.
За взрушением же это мне.
С огромным волнением, что это именно мне выпало сказать освященные традицией слова. Я говорю их с твердой уверенностью и полным благодарностью сердцем. Тадеуш Мазовецкий верно служил Польше.
Тоже заслуживающим Польше.
Во время траурной литургии с Тадеушем Мазовецким простились и члены его семьи. Мы не прощаемся с тобой, а говорим пока. Ты был, есть и всегда будешь в наших сердцах. Мы гордимся тем, что мы твои внуки.
Мы твоими внуками.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В результате крушения парома у берегов Таиланда 6 человек погибли, сообщает в воскресенье агентство АП. По его информации, среди жертв крушения 2 россиянина, гражданин Китая и 3 подданных Таиланда. В полиции заявляют, что на пароме находились около 200 пассажиров, в том числе множество иностранцев. Таиландская газета «Бангкок Пост» сообщила, что на борту судна в момент крушения находились более 50 пассажиров. Между тем, как сообщает местное издание «Репаблик», порядка 200 тайских и иностранных туристов осуществляли 30-минутную поездку на пароме с острова Лан в курортный Паттайя. Из-за проблем с двигателем туристов попросили подняться на второй этаж парома. В результате он дал крен и перевернулся. По данным полиции, паром имел лицензию на перевозку 150 пассажиров, однако на его борту находились 200. 6 пассажиров погибли, остальные были спасены. Среди них был 9-летний русский мальчик, который находится в реанимации в больнице.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Очередные жалобы на пытки поступили в правозащитный центр «Мемориал» от людей, находящихся в заключении в Ингушетии и Вологодской области. В Ингушетии представители местной общественной наблюдательной комиссии ОНК не смогли проверить достоверность полученной информации, так как не были допущены в изолятор временного содержания, ИВС, с проверкой. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
29 октября правозащитный центр «Мемориал» с письменным заявлением обратился адвокат Магомед Гагиев в интересах своих подзащитных Магомеда Рашида Газикова и Урусхана Карачева, которых за несколько дней до этого перевели из Грозненского СИЗО в ВВС при ОВД по Малгобекскому району Ингушетии. Адвокат несколько дней безуспешно пытался добиться встречи со своими подзащитными, а когда ему это удалось, узнал от них, что после перевода в ВВС Карачева и Газикова избивали и подвергали пыткам. Сотрудники неустановленной силовой структуры требовали от них подписать признательные показания и отказаться от услуг адвоката Гагиева. Не выдержав истязаний, Газиков написал заявление об отказе от услуг Гагиева и согласился взять на себя вину в совершении ряда преступлений. После силового прессинга в отдел приехали следователи Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по СКФО для проведения официального допроса и проведения следственных действий. При этом для защиты интересов Газикова был назначен новый адвокат, которого следователи привезли с собой из Осетии. По данному факту 28 октября 2013 года Гагиев обратился с жалобами в прокуратуру города Малгобек, а также в Управление Следственного комитета Российской Федерации и на имя Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетии с просьбой о немедленном медицинском освидетельствовании обвиняемых Газикова и Карачева и возбуждении уголовного дела. Для проверки данной информации в ВВС при ОВД по Малгобекскому району выехали сотрудники Республиканской общественной наблюдательной комиссии по условиям задержания лиц, находящихся под стражей. Однако в ВВС их не допустили, сославшись на ремонтные работы, которые проводятся в изоляторе. При этом доподлинно известно, что за несколько часов до этого добиться посещения ВВС могли сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека. Руководитель ингушского ОНК правозащитник Магомед Муцольгов обратил внимание сотрудников ОВД на то, что недопуск инспекторской группы ВВС является грубейшим нарушением федерального закона номер 76 об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящихся в местах принудительного содержания. Но этот аргумент был проигнорирован полицейскими. 31 октября две безуспешные попытки попасть в Малгобекский изолятор предпринял и адвокат Батыр Ахильгов, который по просьбе родственников Газикова согласился защищать его интересы на стадии следствия. Проверкой жалоб на незаконные действия сотрудников ОВД теперь займется прокуратура, а между тем Газикова и Караджева перевели обратно в СИЗО города Грозный. Еще одна жалоба на пытки поступила в правозащитный центр «Мемориал» от родственников осужденного Зелимхана Аушева. В мае 2012 года Тверской областной суд приговорил его к пожизненному заключению за участие в подрыве поезда «Невский экспресс». Для отбывания наказания Аушева запервали в одну из колоний Вологодской области. 16 октября Аушева переводят в СИЗО номер 35-2 города Вологда для дачи свидетельских показаний. А 23 октября его адвокат Людмила Толстоногова встретилась со своим подзащитным и с его слов узнала, что Аушеву предложили дать свидетельские показания на незнакомых ему людей, то есть фактически оговорить их. Аушев отказался уже свидетельствовать, после чего был подвергнут пыткам. По мнению адвоката, допросы о применении... По мнению адвоката, допросы с применением пыток проводились в ВВС УФСБ Российской Федерации по Вологодской области. Родные Аушева обеспокоены за жизнь Зелимхана. Они опасаются, что он может разделить участь осужденного вместе с ним Тархана Картоева, который умер 29 июня 2013 года в ВК номер 2 города Екатеринбург. Родные и адвокаты Картоева убеждены, что причиной смерти Тархана стали пытки, следы от которых остались на теле умершего. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Продолжают программу традиционные хорошие новости из Чечни от председателя правления правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости. Справедливость торжествует. Только не всегда и не быстро, и не здесь. 31 октября 2013 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге вынес постановление по делу Товбулатова и другие против России. В этом деле были объединены 4 жалобы жителей Чечни, чьи 5 родственников были похищены с 2001 по 2006 год. По всем этим делам суд признал, что ответственность за похищение и вероятную гибель родственников-заявителей несут российские силовые структуры. Суд установил нарушение статей 2 «Право на жизнь», 3 «Запрет пыток и жестокого обращения», 5 «Свобода и личная неприкосновенность» и 13 «Право на эффективные средства правовой защиты», Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Для меня особенно важна одна из этих жалоб – Чилаев и Джабаева против России. Заявители – родственники похищенных Булата Чилаева и Аслана Исраилова. Их представляли юристы правозащитного центра «Мемориал» и Европейского центра защиты прав человека. Чилаев был нашим коллегой. Он работал водителем в медицинской программе гуманитарной некоммерческой организации «Комитет гражданское содействие», партнерской для «Мемориала». 9 апреля 2006 года взялся подвезти до Грозного Аслана Исраилова. В окрестностях Серноводска шла спецоперация, поскольку поблизости убили полицейских. Чилаева и Исраилова задержали вооруженные силовики в масках. Это происходило напротив поста полиции, на глазах у многих свидетелей. Силовики затолкали Чилаева и Исраилова в свою машину и уехали в сторону Грозного. По пути похитители быстро проехали через несколько блокпостов. В последний раз Чилаев и Исраилов звонили по мобильному в Грозном, в окрестностях дома номер 6 Старопромысловского шоссе. Там располагались прокуратура, военная комендатура, РУБОП, ФСБ, здание правительственного комплекса и батальон спецназа ГРУ «Запад». Руководитель комитета гражданское содействие Светлана Ганнуштина сразу же бросилась звонить во все возможные инстанции. ВВД Чечни, управление ФСБ. Везде после проверки сообщали, что он ни в чем не виноват и что его скоро вернут. Правда, через какое-то время искать и отвечать переставали. Вместе с мемориальцами провели пикет в Грозном, требуя вернуть Булата и прекратить похищение. Булата не вернули. Похоже, убили вскоре после похищения, в тот же день. Возвращать было некого. Было очевидно, что Чилаева и Исраилова похитили силовики. Номера на машинах похитителей принадлежали подразделениям Минобороны и МВД России. Это подтвердили ответы из официальных структур. На месте похищения удалось найти номерной жетон, принадлежавший бойцу батальона «Запад» Букулову. Уголовное дело было возбуждено только через 10 дней, 17 апреля 2006 года. Прекратили его 10 апреля 2009 года в связи с невозможностью установить лицо, причастное к совершению преступления. Главный подозреваемый Букулов, по официальной версии, погиб в ходе спецоперации в горах. Преступление не расследовано. Местонахождение Челаева и Исраилова или их тела не найдены до сих пор. И вот в этот четверг, 31 октября 2013 года, через 7,5 лет после похищения, последовало решение Европейского суда. А еще по делам об исчезновении Магомеда Идилова, Ахамди Исаева и Али Вадилова, исчезнувших еще раньше. России надлежит выплатить родственникам исчезнувших более 300 тысяч евро. Булат Челаев исчез в 2006-м. 5 годами ранее, в апреле 2001-го, был расстрелян в Алхан-Кале Виктор Попков, послушник православного старообрядческого монастыря, распространявший от гражданского содействия гуманитарную помощь. Еще через 3 года и 3 месяца была похищена и убита Наташа Истемирова. В 2006-м на пикете Наташа держала плакат «Верните Булата». Правосудия пока нет ни по одному из этих преступлений. «Не я участвую в войне, война участвует во мне», написал поэт-фронтовик Юрий Левитанский. Но что с того, что я там был, в том грозном быть или не быть? Эти строки стали песней, и слово «грозные» слушатели воспринимают как имя собственное. Наша память только тогда настоящая, когда становится действием, как стала действием память родных о 5 исчезнувших жителях Чечни. И только это позволяет сказать, из Чечни хорошие новости. Александр Черкасов, Правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за подготовку боевиков в лагерях, создание террористических организаций и сообществ. Кроме того, закон предусматривает возмещение причиненного в результате теракта вреда, включая моральный, за счет лица его совершившего, а также за счет средств близких родственников, лиц, состоящих с ним в родстве, и иных лиц, жизни, здоровья и благополучия которых дороги ему в силу сложившихся личных отношений. С комментарием наш постоянный автор Магомед Тариев.
Фактически это не стало новостью для Северного Кавказа. Например, в той же Чечне, где действуют законы Кадырова, еще год назад, после завершения одной из спецопераций, Кадыров заявил о том, что спецоперация происходила в многоэтажном доме, что те квартиры, которые разрушены, будут восстановлены за счет родственников. В Ингушетии, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров тоже предлагал конфисковывать дома, в которых прячутся боевики, дома сносить, а землю передавать в собственность государства. Но до сих пор это все было с какой-то самодеятельностью северокавказских руководителей. Сейчас, после введения этого закона, и у Евкурова, у Абдулатипова, и у других руководителей северокавказских республик, где действуют подполье, появляются вполне законные основания для введения коллективной ответственности. Федеральному центру, возможно, показалось это приемлемым, возможно, показалось это эффективным, потому что в Чечне это сработало. Это сработало и довольно серьезно, потому что те репрессии, которым подвергаются родственники боевиков, остановили многих молодых людей от того, чтобы они уходили в лес. Но как этот средневековый закон будет работать сегодня в России, мне мало понятно, потому что методы коллективной ответственности в России не помнят еще со времен Сталина. Теперь они становятся законом, и как это средневековье вообще будет оправдано перед миром, мне непонятно. С другой стороны, сегодняшнее северокавказское подполье воюет исключительно за установление слова Аллаха на земле, на территории, как они его называют, Эмират Кавказ. Эти люди фанатики, они не будут останавливаться перед тем, что у их родственников заберут дома или кого-то из них осудят. Это и до сих пор особо их не останавливало. Их немного, но они есть. И второй момент, что этим документом вносятся поправки в Уголовный кодекс. То есть там сейчас будет предусмотрено наказание за организацию, за обучение террористической деятельности, организацию террористических групп. Многие связывают это с тем, что несколько сот боевиков сейчас, так по приблизительным оценкам, воюют в Сирии. И эта часть закона касается именно их. Потому что сегодня весь интернет, YouTube забит роликами, где северокавказские боевики, практически всех национальностей, проживающих на Северном Кавказе, рассказывают о джихаде в Сирии, призывают к нему присоединиться. Многие уезжают под видом туристов и попадают через Турцию в Сирию и уходят воевать. Чтобы с этим как-то бороться, потому что когда-нибудь война в Сирии закончится, и эти люди попытаются вернуться обратно, чтобы оградить себя, приняты эти законы, которые ужесточают наказание, ответственность за участие где-то на стороне в джихаде. Магомед Тари, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа». В интервью официальному печатному органу Министерства обороны России газете «Красная звезда» командующий 102-й российской военной базой, дислоцированной в Гюмри, полковник Андрей Рюзинский заявил, что база может вмешаться в конфликт, если Азербайджан решит начать военные действия против Нагорного Карабаха. Перед программой я побеседовал с политологом, экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
Интервью полковника Рюзинского, командира российской базы, дислоцированной в Армении, оно было довольно примечательным, очень содержательным и говорило о многом. Кстати, реакция в Армении, она, в общем-то, весьма такая разная. Но в то же время можно одним словом охарактеризовать несколько настороженное. Настороженное в том плане, что говорится о стремлении к равновесию, о стремлении к тому, чтобы сдерживать Азербайджан, да, но это говорится устами полковника, который назначен на эту должность для того, чтобы выполнять приказы, а не делать политические заявления. И это делается тогда, когда российское политическое руководство ничего такого не говорит. Даже наоборот, политическое руководство России о своих союзнических обязательствах не только, вот, скажем так, смазывает разговор, но и считает просто бизнесом, да, поставки вооружения в Азербайджан. Поэтому наступательного вооружения в Азербайджан. И в этом плане слова полковника Рюзинского о том, что база вмешается в возможный конфликт с Азербайджаном, если Азербайджан решит вернуть Нагорный Карабах силовым путем, вызывает какое-то недоумение. То если это так, то почему, собственно, вы вооружали Азербайджан? Ответов на этот вопрос нет. Поэтому с моей точки зрения, тут можно говорить о каком-то сеансе, неудавшемся, скажем так, сеансе психотерапии для армянского общества, чтобы как-то успокоить страсти, особенно вот на фоне того унижения, которому была подвергнута Армения 3 сентября, когда Серж Саргсян заявил, после 3,5-годичных переговоров с Европейским Союзом о, скажем так, желании, добровольном желании Армении войти в таможенный союз, после того еще большего унижения, которое подверглась Армения 25 октября, когда она обязалась не допускать не только действий, но даже заявлений, которые, в общем-то, будут противоречить таможенному союзу и интересам его членов. И думаю, что не более того. Во всяком случае, это не командир базы решает, а решает намного более высших инстанций.
Рубен, скажите, а может ли это заявление повлечь какие-то последствия, в частности, в действиях Азербайджана на линии соприкосновения?
Азербайджан, собственно, предпринял определенные действия, чтобы показать всю легковесность этих заявлений, когда азербайджанские вооруженные силы обстреляли вот участок межгосударственной автодороги, связывающей Армению с Грузией, вот в районе Новемберяна. И армянская сторона вынуждена была прекратить движение по этому участку автодороги. Вот, собственно, и ответ Азербайджан этому всему и индикация веса этих всех заявлений. И, кстати, со стороны политического руководства ни ОДКБ, ни Российской Федерации никаких осуждающих заявлений по этому поводу, в общем-то, и не последовало. И это причем уже, можно сказать, вполне в порядке вещей. Такая практика замалчивания вот таких инцидентов.
Это был Рубен Маграбян, эксперт Армянского центра политических и международных исследований.
Эхо Кавказа.
После августовской войны в Южную Осетию хлынул поток иностранных рабочих. Большая часть из них – жители солнечных среднеазиатских стран. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Имя гастарбайтера на узбекском звучит непроизносимо для местных жителей, поэтому он просит называть его Эдиком. Моему герою 43 года, из них последние полных 6 месяцев он живет и работает в Южной Осетии. Дома в Узбекистане остались жена и трое детей. Это еще мало, говорит мне Эдик. Раньше ведь по 10 детей рожали, и ничего. А сейчас жизнь стала тяжелее. Поднимать детей на ноги совсем непросто. Жители далекой для нас среднеазиатской страны появились в республике сразу после войны 2008 года, когда была объявлена великая ударная стройка по восстановлению. Вели себя скромно, зарекомендовали себя как отличные работники. Отличные в смысле готовы работать за любые, даже самые мизерные деньги и в любых условиях. Помню, как познакомилась с заморскими гостями у родителей, которые пригласили бригаду гастарбайтеров к себе. По-русски из них говорил всего один человек, который считался самым образованным. В родном Узбекистане он работал преподавателем школы. Да, еще был поэт. Мою маму, как главного дирижера строительных работ, они хором именовали «мамочкой». Сначала я думала, что это из-за манной каши по утрам, которую она, не скупясь, варила для рабочих. Потом выяснилось, что не говорящие по-русски узбеки, услышав, как члены семьи звали ее, просто решили «мамочка» — это такое имя. Преимущественно жестами общается и Эдик, поэтому спустя пару минут я выключаю диктофон. Голос в эфир может и пойти, но вот понять сумбур его русской речи можно только внимательно следя за выражением глаз, жестикуляцией, скрупулезно подбирая обрывки фраз, чтобы склеить из них что-то членораздельное. В родном Узбекистане Эдик был сварщиком. Здесь берется за любую работу, от строительства дороги до вскапывания огорода. Сюда приехал потому, что семья начала строить большой дом. Жена Эдика – домохозяйка. Он каждый месяц исправно высылает домой деньги, оставляя себе копейки на пропитание. В среднем, по словам Эдика, ему удается зарабатывать до 25 тысяч рублей в месяц, что на несколько порядков больше того, что он получал в Узбекистане. «Относится к нам, – говорит он, – неплохо. Ни разу еще никто не обманул. Хотя, например, некоторым его знакомым приходится ждать заработанных денег уже в течение года». Прежде чем въехать на территорию Южной Осетии, рассказывает Эдик, пришлось двое суток проторчать на российско-югостинской границе. У 6 гастарбайтеров потребовали приглашение от строительной фирмы. А у фирмы как раз случились выходные. И узбекам так бы и пришлось греться по ночам у костров неизвестно сколько времени, если бы не вмешался случай. Оказывается, в Схинвале давно живет их соплеменник из того же района, что и они сами, Кашкадарьинского. Он даже когда-то работал там участковым милиционером. Правда, в начале 90-х женился на Остинке, перебрался жить в Южную Осетию и даже успел дослужиться до полковничьего звания. Этот прекрасный человек и помог открыть замок на границе. В основном, продолжает Эдик, гастарбайтеры из Узбекистана работают до прихода зимы, а потом едут на пару месяцев домой, чтобы помочь по хозяйству своим семьям. Кто-то уезжает и надолго, если работа подвернулась краткосрочной, а желание копать огороды в ожидании новой отсутствует. У Эдика золотая улыбка, причем в буквальном смысле. Когда он улыбается, золотые коронки отражают схинвалское солнце. Ведь это признак достатка в азиатских странах, думаю я. Однако внешний вид гастарбайтеров, с которыми каждый день приходится сталкиваться на улицах Схинвала, пусть и сияют они золотыми улыбками, точно говорит об обратном. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» в Схинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 3 ноября, в сухом Тбилиси и Схинвале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Действующий президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал бывшего главу Минобороны Бача Ахалая, подписав соответствующий указ. По словам адвоката экс-министра, о помиловании Саакашвили попросил не сам Ахалая, так как тот не признает свою вину, а его семья. «Я далек от мнения, что Бача не допускал серьезных ошибок. Нельзя исключать и того, что, может быть, он нарушил закон, и об этом мы ничего не знали. Но после стольких расследований все обвинения, представленные прокуратурой, которые суду оказались безосновательными, а дело о так называемом тюремном бунте просто постыдное, опасное и антигосударственное. В случае наличия аргументированного приговора по двум другим делам я бы не стал и не смог защищать, соответственно, не помиловал бы его. Что же касается приговора, вынесенного под большим политическим давлением на основании показаний воров в законе, то тут дело не столько в личности самого Бача Ахалая, а в истории, праве и справедливости. «Мой долг – подписать акт помилования после этого постыдного дела производства и приговора», – заявил Саакашвили. Несмотря на решение президента Грузии о помиловании бывшего министра обороны, Бача Ахалая останется в заключении. Об этом Интерпресс-Ньюс сообщил его адвокат Георгий Аниани. По его словам, Ахалая останется в тюрьме, так как по делу об убийстве Сандро Гербляни в качестве меры пресечения ему избрали заключение. В селе Хаиши, регион Сванети, Западная Грузия, проходит митинг-акция против строительства в селе Худони ГЭС. В акцию приняли участие как местные жители, так и прибывшие из Тбилиси представители общественности и НПО, которые выступают против строительства больших ГЭС в Грузии. Как заявил агентство «Тренд», лидер экологической группы «Гринпис» Лача Чертишвили, перед выборами грузинская мечта заявляла о том, что не будет строить большие ГЭС. Однако сейчас изменилось свое решение. Грузия может строить малые и средние ГЭС, и этого хватит на ее нужды, но устроить опасную для экологии большую ГЭС в Анете недопустимо, заявил он. Местные жители заявили, что не дадут затопить свою церковь, дома, кладбища. Несмотря на приглашение представителей приглашенных министерств энергетики и охраны природы, на встречу с населением не пришли. По заявлению мэра Тбилиси, на протяжении года мэрия столицы наблюдала за пренебрежением и политически мотивированными решениями со стороны центрального правительства в отношении Тбилиси и тбилисцев, которые служили лишь тому, чтобы наказать Тбилиси. Центральное правительство остановило практически завершенную объездную железную дорогу, строительство нового моста и множество важных проектов, необходимых для развития Тбилиси. Перед угрозой также оказалось международное обязательство Тбилиси в связи с достойным проведением Олимпийского фестиваля. По заявлению мэра Еревана Тарона Маргаряна, повышение стоимости проезда на транспорте вызвано объективной необходимостью. Главное для меня – это безопасность и качество транспорта для ереванцев. А по каким расценкам мы сможем обеспечить это, решит комиссия, заявил он.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Президентские выборы в Грузии успешно завершились. В стране появится новый глава государства, а вслед за ним и новый премьер-министр. Впервые после распада СССР передача высшей власти происходит мирным путем. В какой степени это политическое обновление скажется на российско-грузинских отношениях? И подтолкнет ли оно нормализацию, не изменит ничего или, напротив, ухудшит и без того неблестящее положение дел? На эти вопросы из Москвы отвечает политолог Сергей Маркедонов.
В политике личностный фактор традиционно играет немалую роль. Но в политических процессах на постсоветском пространстве персонификация отношений между лидерами государств достигает воистину впечатляющих масштабов. Так нередко азербайджанские эксперты, объясняя напряженные отношения Москвы и Баку начала 90-х годов, в качестве важнейшей причины выдвигают неприязненные отношения между Борисом Ельциным и Гейдаром Алиевым. Немало жестких претензий первому президенту России и ветерану российской дипломатии Евгению Примакову у абхазских политиков. С их точки зрения, именно эти два персонажа активно сдерживали стремление Абхазии к самостоятельности. В армянском контексте политологи прибегают к сравнительному анализу личных контактов между Владимиром Путиным и двумя лидерами Армении – Робертом Кочаряном и Сержем Саркисяном. Зачастую делаются выводы о более сложных и противоречивых отношениях российского президента с действующим армянским лидером. Конкуренция за региональное лидерство в Центральной Азии между Казахстаном и Узбекистаном также рассматривается с учетом непростых личных взаимоотношений между политическими тяжеловесами Нурсултаном Назарбаевым и Исламом Каримовым. Однако на фоне всех перечисленных случаев уровень личной неприязни между Владимиром Путиным и Михаилом Саакашвили особенно выделяется. Даже если не брать во внимание пикантный сюжет про слова о подвешивании грузинского президента за одно или более мест, сюжетов публичной демонстрации негативного отношения у двух лидеров за последнюю пятилетку, не только политического, но и личностного, накопилось немало. Не говоря уже о прекращении дипломатических отношений, которое пришлось как раз на легислатуру третьего президента Грузии. В этой связи заявление МИД Российской Федерации о надеждах на продолжение нормализации между Москвой и Тбилиси, последовавшее после оглашения итогов президентской кампании в Кавказской республике, выглядит вполне ожидаемо. С уходом Саакашвили исчезает очень важный мотив для продолжения конфронтации – персональный фактор. Но было бы верхом наивности видеть сложных, а в последние годы откровенно конфликтных отношениях Грузии и России историю о том, как поссорились Владимир Владимирович и Михаил Николаевич. Тем паче, что в 2004 году грузинский лидер выражал публично свой восторг российским лидерам, а времена Эдуарда Шеварднадзе сравнивал с лихими 90-ми в Российской Федерации. Между тем, проблема намного более сложная. И сегодня стоит вспомнить, что раньше Москва и Тбилиси не раз начинались с чистого листа. Так было при раннем Шеварднадзе, когда Грузия вошла в СНГ, так было и при раннем Саакашвили, когда она из него вышла. И представители грузинской мечты здесь Америки не открывают, и велосипеда не изобретают. Они пытаются сделать прагматическими отношения с северным соседом, по-иному для Грузии просто не получится. Но при этом никаких попыток ревизии политики в отношении к Абхазии и Южной Осетии не предпринимается. Как и не делается попыток увязать это с позицией России, которая, к слову сказать, не ограничивается одним лишь интересом к спорным территориям. Мало их, что ли, на всем постсоветском пространстве. Слишком много связующих нитей между этими двумя конфликтами и российскими внутриполитическими сюжетами. Игнорировать их не смог бы ни один лидер страны, какую бы фамилию он ни носил. Впрочем, и ни один грузинский политик не смог бы отказаться от прав на Абхазию и Южную Осетию. Вот и победитель президентской гонки Георгий Маргвелашвили в своих предвыборных выступлениях с одной стороны говорил про необходимость сбить температуру в отношениях с Москвой, а с другой настаивал на продолжении политики непризнания. Но ведь не надо быть экспертом по гегелевской диалектике, чтобы понять, политика непризнания, базирующаяся на принятии постулата об оккупации грузинских земель и отказе в политической субъектности для Абхазов и Южных Осетин, бьет и по России. Ибо в этом случае она становится злым демиургом, единственно виновным в конфликтах на Кавказе. Опять же, никто из российских политиков не решится согласиться с такой версией событий, особенно если такие версии будут поддержаны в других столицах мира. Как тогда сбивать температуру? И какой политический градусник сможет показать необходимый уровень в 36,6? Очевидно, что требовать от грузинских лидеров тотального пересмотра их отношения к Абхазии и Южной Осетии невозможно. Всякая политика – искусство возможного. А избиратель в Грузии к резким разворотам именно по этим вопросам не готов. Но как при этом разграничить данные проблемы от вопросов собственной нормализации с Россией? В течение года команде Иванишвили это в целом удавалось. За год сам запрос на восстановление отношений остался, другое дело отсутствие реального прогресса и преобладание риторики над практикой. Смогут ли новые грузинские политики сохранить хотя бы этот задел? Покажет уже ближайшее будущее. Пока для них на первом плане формирование новой архитектуры власти. Как говорил классик, задача архисложная. Сергей Маркедонов, Россия, Москва.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На прошедших президентских выборах в Грузии работал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. О своих впечатлениях он рассказал в беседе с Кетти Бочаришвили.
Андрей, вы работали на выборах, только что прошедших в Грузии. Скажите, с какими впечатлениями вы вернулись оттуда? Что вас, в общем, зацепило больше всего?
Знаете, что меня поразило больше всего? Я думаю, что вот здесь мои впечатления совпали с впечатлениями Бедзины Иванишвили, который сказал, что он был удивлен тем, как много голосов удалось собрать национальному движению. Честно говоря, я тоже не ожидал вот этих 20 с лишним процентов, 21%, потому что мне казалось, что, ну, во-первых, национальное движение перед выборами, главным образом лидер этой партии, вели себя, ну, в общем, достаточно отталкивающим, раздражающим образом. То есть Михаил Саакашвили делал какие-то заявления совершенно невероятные. И мне представлялось, что популярность Бакрадзе будет падать, однако 20% – это, в общем, очень серьезная цифра, потому что надо сказать, что на предстоящих в мае муниципальных выборах националы явно совершенно смогут побороться за какие-то места в регионах. Явно совершенно они сохранят свое влияние очень серьезное, учитывая то, что и в муниципальных органах власти, и в судах, и в госструктурах еще очень много людей, которые пришли при них. Поэтому национальное единство остается очень серьезной политической силой, которая будет действительно влиять на процессы в стране, а учитывая то, что Иванишвили уходит и оставляет после себя совершенно невероятную, непонятную никому конфигурацию власти, которая, вероятнее всего, как предсказывают многие аналитики, приведет к расколу, то вот эти 20%, они будут бронебойными. Они дадут возможность партии Михаила Саакашвили очень серьезно влиять на положение в стране. Поэтому говорят, что там век Саакашвили закончился, что его эпоха ушла. Ничего подобного. Вот как раз эти выборы показали. Она не ушла. Они продолжают оставаться у власти, пускай, конечно, и такое влияние они потеряли.
Андрей, ко мне все-таки настроение людей интересует. Они почувствовали какую-то уверенность в завтрашнем дне или они все еще напряжение есть?
Вы знаете, мне показалось, я встречался там с нашими блогерами, еще с какими-то своими знакомыми, мне показалось, что есть две вещи. С одной стороны, ушел страх, который был при националах, и это, понятно, в общем, очень сильно как-то помогло людям расслабиться и оздоровило общественную атмосферу. Но отсутствие страха – это нормальная ситуация. Мы же не думаем о том, что, например, мы дышим воздухом. Это нам кажется естественным. Поэтому, когда человек перестает испытывать страх, он никому за это не благодарен. Он возвращается в свое естественное состояние. А вот что действительно людей беспокоит очень сильно, это нищета. Да, я встречался с здоровыми, молодыми мужиками, которые когда-то имели бизнес, отнятый Саакашвили. И они говорят, ну, мне вот там нужно, например, 150 лари, чтобы обучать младшую дочку. А у меня их нету, и мне неоткуда их сегодня взять. Вот это катастрофическая ситуация. И я понимаю, что она будет, если такое положение останется, она будет источником разочарования уже нынешней власти.
Спасибо. Спасибо. Это был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, который только что вернулся из командировки в Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В четверг была 21-я годовщина осетино-ингушского конфликта. В Северной Осетии и Ингушетии прошли траурные мероприятия. А единственной территории постсоветской России межнациональный вооруженный конфликт произошел в пригородном районе Северной Осетии 31 октября 1992 года. Рассказывает Жанна Тарханова.
За прошедший 21 год процесс возвращения ингушских беженцев в Северную Осетию продолжается, но урегулированным конфликт считать нельзя. В Осетии в развязывании конфликта обвиняют ингушских национал-экстремистов и добиваются от МАГАСа отказа от территориальных претензий. В Ингушетии не намерены отказываться от тезиса о передаче восточной части пригородного района. Федеральный центр по-прежнему воздерживается от политической оценки вооруженных событий осени 1992 года. Все федеральные структуры, занимающиеся устранением последствий конфликта, завершили свою работу, переложив дальнейшую ответственность на руководителей республики. Я попросила ответить на вопрос о возможных путях урегулирования североосетинских и ингушских ученых и общественных деятелей, говорит кандидат политических наук Инал Санакоев. Цитата. «Сложно примирить конфликтующие этнические ценности и совместить противоречивые подходы по спорным территориальным вопросам. Запустить процесс примирения нужно, но не ставить какие-то временные рамки. Пока ингушская сторона выступает с наибольшими претензиями к Остинской, выдвигая совершенно неприемлемые требования, трудно говорить о каком-то примирении». Территориальные претензии к Северной Осетии зафиксированы в Конституции Ингушетии. Пока на официальном уровне наши соседи считают, что часть пригородного района должна отойти Ингушетии, в таких условиях тяжело говорить о реальном примирении сторон. Конец цитаты. Председатель Ингушского национально-культурного центра в Северной Осетии Даймохк Магомед Годоборшев полагает, что власти не в полной мере используют потенциал народной дипломатии. Цитата. «Я неоднократно предлагал собрать вместе осетин и ингушей, чтобы люди свободно высказывали свое мнение, поговорили о проблемах. Надо решать вопросы безработицы и трудоустройства молодежи. Конфликт нам не нужен, и наши старейшины такого же мнения». Конец цитаты. Старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований востоковед Эльбрус Сацаев полагает, что примирению мешает сохраняющаяся угроза безопасности мирного населения Северной Осетии с сопредельной территорией. Цитата. «Возрождавшиеся добрососедские отношения были испорчены захватом заложников в Беслане, серией терактов во Владикавказе. Без прекращения таких враждебных действий примирение невозможно». Конец цитаты. Инал Санакоев отмечает, что опасность возобновления вооруженного противостояния по-прежнему присутствует. «Сегодня мы имеем скрытый конфликт. Беженцы в Северную Осетию возвращаются, и это нормальный процесс, но возрастают опасения в осетинском обществе. В некоторых слоях ингушского населения антиостинские настроения сохраняются, и в этой связи сложно говорить о сроках и перспективах примирения». Директор информационного агентства «Максимум» из Назрани Ваха Чупанов считает, что разрешить конфликт может только федеральный центр. Цитата. «Москва должна сказать свое слово по территориальному вопросу. Местные власти этот вопрос не могут решить. События 90-х годов развязала федеральная власть. Очаг напряженности кому-то выгоден. Зачем на административной границе укрепленный контрольно-пропускной пост 5 с вооруженными полицейскими и собаками? Такой пост я видел только на палестино-израильской границе. Межнациональные отношения на бытовом уровне улучшаются, но надо убрать этот пост. Надо организовать совместное обучение детей в школах, ведь дружба народов зарождается в детстве». Общественный деятель из Северной Осетии Тамерлан Цумаев разделяет мнение Вахи Чапанова, что конфликт был спровоцирован при попустительстве Кремля, но подчеркивает, что интересами ингушей воспользовались внешние силы, чтобы перекроить геополитическую карту на Кавказе. Цитата. «Это было запланировано извне и осуществлено в постперестроечной России, когда власть Бориса Ельцина была слаба. Этому способствовала внутриполитическая нестабильность. Последствия осетино-ингушского конфликта 92 года трагичны для наших народов. Это тяжелейшая морально-психологическая травма. С обеих сторон погибли люди. Пролилась кровь. Этот шрам быстро так не зарастет». Конец цитаты. По мнению моих собеседников, время показало, что форсирование сложных вопросов межнационального примирения на пользу не идет. При решении этих проблем политики должны передать инициативу простым людям. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В среду парламент самопроглашенной Республики Абхазия не принял в первом чтении законопроект о телевещании, который, как стало ясно, позже не нашел поддержки у Александра Анквап. Депутаты также отказались рассматривать вопрос о возможности импичмента президенту. С подробностями Елена Заводская.
Телевизионная тема остается актуальной, несмотря ни на какие общественные потрясения. Вот и сегодня на заседании сессии парламента депутаты обсуждали закон о телевидении и радиовещании. Они внимательно выслушали председателя профильного комитета, который занимается разработкой закона, Ахрубжания, подискутировали и призвали друг друга принять закон в первом чтении, несмотря на имеющиеся недоработки. Но для принятия закона не хватило 2 голосов. Убеждая коллег в необходимости принять закон в первом чтении, Ахрабжания сказал:
«Тема работы телевидения, тема его достоверности, оперативности, доступности и объективности уже ряд лет, я не знаю, наверное, больше десятилетия, является темой и предметом наиболее острого и активного обсуждения в обществе, темой потенциальной конфликтогенной. На наш взгляд, та форма управления телерадиовещанием, которую мы предлагаем в этом законопроекте, а именно привлечение к стратегическим моментам развития и управления телерадиовещанием коллективного авторитетного органа, снимет очень большую часть противоречий и напряженности, которая существует как среди журналистов, так и в самом обществе. Сегодня мы можем сделать первый шаг на пути реформирования действительно национального абхазского телевидения. Хочу вам сказать, что я не считаю сегодняшнее государственное телевидение Абхазии общенациональным. Я считаю это телевидение, обслуживающее интересы исполнительной власти. Я не говорю, она плохая, хорошая, вчерашняя, позавчерашняя. Не имеет значения. Это не общенациональный канал. А мы хотим все, чтобы у нас был общенациональный канал, потому что добивались его все вместе.
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба убеждал депутата в том, что проект закона не может быть сегодня принят.
Регламент требует от нас, чтобы к первому чтению, если проект закона выносится и предусматривает финансово-экономические расходы госбюджета, должно быть финансово-экономическое заключение. Парламент может с ним согласиться, может не согласиться, но таково заключение должно было быть, и 31 июля об этом коллеги говорили. Конечно, идея о создании общественного телевидения – шикарная идея, никто в этом зале с ней не будет спорить. Но если мы проанализируем нормы закона и главы, которая посвящена общественному телевидению, скажу, что кроме вывески общественного телевидения здесь ничего нет. В свое время Березовский тоже первый канал переименовал в общественное российское телевидение. Но общественным оно так и не стало. Общественное телевидение, где совет учреждается органом власти и руководителя назначает данный орган, оно по своей природе не общественное, тогда надо назвать правильно. Ахрюш, назовите вещи своими именами. Это вы говорите о телевидении, если вы назвали АГТРК, это телевидение исполнительной власти, назовите, что это предлагается телевидение как законодательной власти. Но зачем мы тогда всем говорим, что это мы общественное телевидение предлагаем? Это не общественное телевидение.
Вопрос о том, ошибся ли Анквап, когда он в своем вчерашнем решении обязал правовой отдел администрации президента и управление информацией и массовыми коммуникациями разработать закон о телевидении и радиовещании, отпал сам собой. Вероятно, никакой ошибки не было. Президент будет настаивать на том законе, который разработают под его руководством чиновники. И каким будет этот вариант закона, пока никому не известно. Но, скорее всего, АГТРК окажется в центре каната, который две стороны, общество и власть, будут перетягивать на себя. Кто окажется сильнее, покажет время. На этом же заседании парламента Рауль Хаджимба заявил о том, что самым важным вопросом сегодня должен стать вопрос об импичменте президента. Он предложил депутатам заняться его рассмотрением, но никакого энтузиазма его предложение не вызвало. Заседание шло своим чередом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Сегодня представить себе счастливого ребенка без мультфильмов просто невозможно. Они наполняют радостью детские сердца и поднимают настроение взрослым. Но кто создает это настроение? Один из грузинских художников-аниматоров, Нана Саманишвили, рассказала, как создавались фильмы раньше и как это делает сегодня. Рубрику «Городской репортаж» подготовил Серго Бригвадзе.
Что такое работа, о которой можно только мечтать? Вопрос вполне философский, и не каждому удается на него ответить. На это может не хватить даже целой жизни. Но Нана Саманишвили, заканчивая школу, была уверена в том, что знает на него ответ.
Любила архитектуру с детства, уже со школьной скамьи знала, что если буду поступать на архитектурный факультет, так и поступила, так и закончила, хорошо закончила. И работала 3 года архитектором. Правда, в те годы, как сказать, я была недовольна этой работой, недовольна была собой. Может быть, так сложились обстоятельства, что мне не давали каких-то таких интересных проектов.
Так Нана поняла, что ошиблась с выбором, но судьба сама настигла ее. В 1980 году ее пригласила на киностудию «Грузия» фильм «Подруга», которая работала тогда в мультобъединении. Нане Саманишвили сразу пришлась по душе царившая там атмосфера. Понравились люди, с которыми ей довелось тогда познакомиться. Это было новое поколение кинохудожников, которые создавали что-то новое, а потому и удивительно интересное. Тогда и решила архитектор попробовать себя в роли мультипликатора. Нана вспоминает.
В тот же год открылись курсы мультипликации на киностудии, и к нам приезжали педагоги из Москвы. И вот так вот целый год мы учились каждый день. Да, ну, я так, между прочим, просто так вот работала архитектором и по вечерам ходила туда. Ну, а потом так получилось, что директор тогдашнего мультобъединения меня пригласил работать. В общем, вот так вот как-то так повернулась судьба.
Первые впечатления от работы были незабываемыми, вспоминает Нана. Она поняла, что подсознательно всегда мечтала о том, чтобы вдыхать жизнь в собственные рисунки.
Это очень трудоемкая работа, правда, но если ты как бы заболел этим, то это уже на всю жизнь. А этим заболеть очень сложно, в принципе, потому что это такое удовольствие доставляет, когда ты видишь, что твоя работа, твоя вот статичная, так сказать, статичный рисунок, он вдруг начинает жить, то есть как бы реанимируешь его, и он начинает дышать, начинает работать, начинает играть. Мало того, что начинает дышать, он, значит, диктует себя аниматору.
Нана Саманишвили часто вспоминает, как создавались мультипликационные фильмы в теперь уже далеких 80-х годах прошлого столетия. Работа над одним мультфильмом могла затянуться на долгие месяцы.
То, что ты сделаешь аниматор на бумаге, то это потом надо было перенести на целлулоид. Это вот один цех занимался вот этим только. Переносили на целлулоид тушью. Потом, значит, другой цех работал, который, значит, заливал вот это вот все краской. Это все должно было высохнуть. И вот чтобы высохнуть, там были прям над столами такие этажерки, и вон туда вот клали вот это по одному листу на каждый, значит, на каждый этажик такой. И это был процесс очень длительный, мучительный, но все равно было интересно.
Говорит Нана. С появлением современных компьютеров, художественных планшетов и программ процесс стал настолько простым, что мультфильм может создать один человек. И Нана теперь вспоминает о старых технологиях с ностальгией, скучает по карандашу и бумаге. За более чем 30 лет Нана дала жизнь сотням персонажей – солнцу, камням, листьям, другим неодушевленным предметам, животным и людям. Кроме десятков мультфильмов, на ее счету музыкальные клипы, телевизионные заставки, рекламные ролики. Сегодня Нана преподает анимацию в Тбилисском театральном институте и Тбилисской академии художеств. И параллельно работает над новым мультфильмом. Он сделан по воспоминаниям пожилой женщины, родившейся в Советском Союзе. Он о человеке, жизнь которого не удавалась, а когда все стало налаживаться, пришла старость. Увидит ли этот мультфильм публика, станет известно в январе следующего года. Именно тогда решат в Тбилисском киноцентре вопрос о спонсировании проекта. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Мы
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.